Добрый вечер. Мы с вами продолжаем тему, которая называется «Самая истинная вера на земле – праведность по вере». Я сегодня продолжу тему о небесном святилище, о котором мы с вами уже говорили несколько предыдущих наших встреч. Перед тем, как я начну сегодняшнее наше общение, я хочу напомнить вам мысль, которую я озвучивал несколько наших предыдущих общений. Сейчас точно не помню, 3 или 4 общения назад я, если вы помните, говорил такие мысли, что вот интересная хронология описана апостолом Павлом в послании, его послании к евреям. И вы помните, да? Вот начинается послание евреям, что мы имеем некого первосвященника, который там воссел одесную престола величия на небесах. Далее, что вот Христос является нашим как бы спасителем, что он вошел и воссел, вошел, как говорится, в присутствие Божие и воссел одесную Бога, да. Далее. Мы читаем, что мы должны как бы ухватиться за вот эту предлежащую надежду. И, как я вам говорил, вначале не было написано, как бы, ну, где-то там он сидит на небе, одесную Бога, да. Ну, как бы мы понимаем, там престол благодати, Павел пишет, престол благодати был во святом святых в земном храме, да. И вот нам как бы надо ухватиться за вот эту надежду и прийти или припасть к престолу благодати, чтобы получить помощь, благовременную помощь, да, ну, по нашим нуждам и проблемам. Потом мы, потихонечку читая, ну, замечали такие вещи, что Павел пишет о служении, которое меняется Богом, да, в связи с тем, что ветхозаветное служение – ну, не было столь совершенным. Далее Павел пишет о том, что есть некий там Ветхий Завет и Новый Завет, служение по чину Мелхиседека и служение по чину Аарона. То есть Павел так потихонечку сначала указал, что вот есть как бы некий престол благодати, там есть Христос, нам надо к этому престолу благодати приступить, чтобы получить помощь, да. Потом, что вот служение уже отменяется, что левиты, священники, вот эти ихние, как говорится, чины, ихнее служение, основанное на чине Аароновом, да, по букве закона, что оно как бы не выдерживает, можно сказать, даже критики, что оно не является совершенным, что люди становились священниками только потому, что они находились в родстве, там, допустим, в каком-то ближнем дальнем с Аароном, допустим, да, и уже как бы есть некий чин Мелхиседека, который, согласно которому человеку не обязательно принадлежать там какому-то колену, какому-то народу, какому-то сословию там служителей, да. Вот, потом я вам сказал, что Павел говорит о Ветхом, о Новом Завете, описывает, что Ветхий Завет – это взял за руку, а Новый Завет – это вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их. И вы, наверное, обратили внимание, там Павел пишет как бы от имени Бога, что Бог как бы говорит, что когда я вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах, то только с этого момента вот этот народ, в чьи сердца я впишу законы и мысли свои, да, только вот этот народ имеет право называться моим народом. А я с этого момента буду ихним Богом. То есть, другими словами говоря, если мы находимся в таком детсадовском состоянии, что нас надо водить за ручку, а мы вообще не имеем веры, не имеем понимания того, о чем нам Бог говорит, о чем Он нам пытается, что Он нам пытается объяснить, то мы не Его народ. Вы, наверное, обратили внимание. Далее. Грехи наши не изглажены. То есть за них как бы внесена плата. Мы как бы получили условное наказание в момент крещения. Христос как бы внес плату вместо нас, то есть своей кровью заплатил. и как бы сказал отцу, а теперь давай подождем, у него должен быть шанс на исправление, да? И вот получается, что если человек, придя в церковь, не исправляется, и религия его находится на уровне там доктрин, дней, пищи, там, обрядов каких-то, праздников каких-то, да, то эти люди находятся в Ветхом Завете. Другими словами говоря, нрав их не переродился, не изменился, привычки остались те же самые. И Павел говорит, это 8 глава послания евреям, да, Павел говорит, что для такой категории верующих я не являюсь ихним Богом. Почему? Потому что в их сердцах сидит что угодно. Только не то, что я пытаюсь туда вложить. Следовательно, если они не мой народ, я не их Бог. Это мы сегодня так попривыкали все называться его народом, и что он именно наш Бог, а не ваш. Получается, что Бог как бы не является нашим Богом, а мы не его, не являемся его народом. Ну, помните по Галатам 5 главы, да, Павел пишет, что те, которые Христовы, обратите внимание, распяли плоть со страстями и похотями. То есть, если страстей и похотей нет, то, значит, там уже вложены Божьи мысли, Божьи законы. Вот кто Христов, вот где истинная церковь. Там, где происходит реальное освящение и освобождение от пороков. Далее мы с вами читаем о том, что апостол Павел является каким-то ходатаем. Ну и мы, как и я уже говорил вам, привыкли понимать, что он ходатайствует за нас пред своим отцом, чтобы он нас простил. Ну, мы там читаем, говорим, там кто как понимает, что вот Христос говорит, прости, это моя кровь, я за него типа умер, да. И я вам уже говорил, что Христос является ходатаем Нового Завета и ходатайствует перед нами, чтобы мы с ним заключили Новый Завет. Завет не буквы, но духа. Чтобы служение наше не основывалось на обрядах, днях, пищах, доктринах, праздниках, там, жертвоприношениях каких-то, да? Чтобы это уже было естество такое человеческое, чтобы он жил с Богом, радовался с Богом и скучал за Богом, желая измениться. То есть как бы Новый Завет – это завет, заключенный с человеком через веру, а не через дела закона, через освящение. И вот этот завет как бы дает право мне, нам всем иметь надежду на спасение. Поэтому Христос и ходатайствует, заключите со мною новый завет. Сколько вы будете похожи на еврейских и там иудейских, фарисеев и саддукеев. Снаружи, да, религиозная видимость, религиозная мантия у вас, как бы так будем говорить, привлекательна. Но внутри вы полны мерзости и костей, внутри обиды, недовольства, раздражения, зависти и так далее и тому подобное. Поэтому он говорит, заключите новый завет. Потом Павел описывает, это 9-я, 10-я глава, описывает, что вот был некий храм на земле, состоял из двух частей, святой, святой, святых. Дальше описание, что там было. И вы обратили внимание, что святой и святых называется очистилище. И я подчеркнул такую мысль. Именно там должно происходить очищение. Ну, естественно, если мы не понимаем, где храм, какой храм, на небе или на земле, мы этим храмом являемся, или на небе есть какой-то действительно буквальный, точно да, идентичный тому храму, который был на земле, да, ну, тогда вопрос возникает, а как туда, в это очистилище попасть? Ну, во-первых, этим очистилищем и храмом небесным никто не интересуется, в основном, кроме адвентистов. Ну, а те адвентисты, которые этим делом интересуются, да, они говорят, что он буквальный, что он на небе, и они туда как-то верой уходят. И я всегда задавал вопросы, задаю и буду задавать. Так святое святых – это очистилище? Да. Это как бы баня? Да. Там мою? Да. От чего? От грехов? Да. Скажите, пожалуйста, если вы туда ходите, почему вы заявляете, что грех не победен? Тогда вопрос возникает следующий. Либо вы туда не ходите, либо если ходите, то что-то вы думаете в своей голове, каким-то аутотренингом, внушением каким-то занимаетесь. Но если бы вы туда ходили, вы бы осветились, очистились и были бы действительно праведными, имели бы праведность по вере, а не праведность по плоти через дела закона. И вы помните, там Павел как-то, вот мы, я к чему-то говорю, читаем послание апостола Павла к евреям, и престол благодати, храм, потом служение вроде отменяется, я имею в виду чин Ааронов, да, меняется на чин Мелхиседека. Не по закону заповеди плотской, а по силе жизни неприходящей. Потом, что есть Ветхий Завет, Новый Завет, но ветхий, ветшающий, стареющий, тлеющий, и который, которому близится уничтожение этого завета. То есть, вы заметили, вроде как бы так вот, и вроде бы есть какая-то аналогия с земным храмом, и вроде бы Христос вошел в какой-то храм, понятно, что не в земной, потому что он был разрушен, да, и, а сам он был вознесен на небо. Потом мы с вами читаем, что Ветхий Новый Завет и Ветхий, ну, как говорится, уходит в небытие, остается Новый Завет, да. Потом Павел описывает вроде бы, из чего состоит храм земной, с аналогией на небесный, как бы, да? А потом он заявляет такие вещи, то есть по поводу там устройства храма, да? Что об этом сегодня, сейчас, как бы нет необходимости подробно говорить. То есть что-то там говорил про храм, а теперь как бы и Христос вроде бы где-то в храме, а теперь вот какой смысл вообще говорить об этом подробно? То есть, как будто бы это вообще теряет всякий смысл и всякую важность. И вот мы с вами в 10 главе в прошлый раз читали о чем? Что Павел пишет, что Христос вошел путем каким-то новым и живым, явно уже не в земной храм. Да? Мы с вами читали, что этот храм, с которым Христос пришел на землю и с которым как бы он и ушел на небо, да, что он вообще, говорится, больший по размерам, совершеннее, более совершеннее, чем земной, да, и даже написано не такого устроения. Я не буду сейчас повторять то, что уже говорил, да, но я к чему это говорю? Что вот он открыл какой-то храм на небе, он как бы в какой-то храм вошел, что он завесу разодрал, что этот путь какой-то новый и живой. И Павел пишет, что уже с момента, как Христос воскрес, туда имеют право входить, обратите внимание, уже и братья, и сестры. Даже написано, что мы должны как бы иметь дерзновение туда уходить. Кстати, хочу сказать, я в прошлый раз вам, когда зачитывал эти места, я делал акцент еще и на такой момент. Павел пишет о Христе, что он открыл как бы дверь в некое небесное святилище, и там есть такое слово «вновь открыл». К чему я это говорю и зачем акцентирую ваше внимание? Что значит «вновь открыл»? Я в прошлый раз вам говорил, что даже в Ветхом Завете люди, понимающие смысл и толк вот в этом храмовом служении, туда уже входили. Это великие праведники, там, пророки Ветхого Завета. Я для чего это говорю? Что те, которые говорят, что Христос на небе не входил во святое святых до 1844 года, это просто то, что, о чем я сейчас вам говорю, это просто подрывает вот эти заявления. Даже в Ветхом Завете туда входили. Помните, да? Давид говорит, я не там кое-что не мог уразуметь, доколе не вошел в святилище. Он не имел права в земное входить. И те, которые туда входили, они тоже не имели права входить вообще в храм, они были не из колена Левия. Так вот, туда уже кто-то входил. Далее, Христос вновь его открыл и как бы говорит, что теперь вы имеете дерзновение, дерзайте, входите. Почему? Потому что там очистилище. Именно там вы можете поменять свой нрав. Без чего вы на небо вообще никогда не попадете и можете на эту тему не мечтать. Поэтому вот Павел нас призывает, чтобы мы имели дерзновение туда уходить. И вот мы с вами говорили, да, что мы читаем Павла, и Павел говорит о Христе, что когда-то там Христос должен был прийти на землю, был когда-то такой план, и Бог заранее сказал там как бы сыну, это Павел описывает, он не пишет откуда, он это знает, да. Он описывает, что Христос, ну, значит, Бог как бы планирует сына послать в этот мир, да, на случай грехопадения, да, и Христос говорит такие слова, что вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом добавил, вот иду исполнить волю твою, Боже. Помните, да? Ибо воля Божия есть освящение ваше. Воля Божия заключается не в том, чтобы мы ходили в церковь. Воля Божия не заключается, чтобы мы соблюдали обряд. Ну, тогда вопрос возникает, а зачем тогда этот обряд, зачем эта церковь, зачем этот день, который надо как бы исполнять или соблюдать, да? А он, а это было, или, да, было только напоминанием, чем мы сам, на самом деле должны были заниматься. Воля Божья, заметьте, для Христа была не заниматься вот этими иудейскими храмовыми служениями со всеми атрибутами. Вы видите, ни жертвы, ни приношения, ни дня, ни обряда, ни доктрины, он никому ничего не доказывал. Вы обратили внимание, что вся его проповедь в земной жизни сводилась к чему? К характеру Бога, к освящению, указать, подсказать на недостатки, научить быть мудрыми и научить их по примеру своему, чтобы они знали путь освящения. И вот смотрите, Павел пишет, что Христос как бы говорит, иду исполнить волю твою, да, обрядов жертвоприношений не будет, и, смотрите, иду исполнить волю твою, и помните, да, там написано, что тело приготовил мне Отец Небесный, чтобы я в жизни все, что в Израиле было в символах и обрядах, я должен, по сути, исполнить и осуществить, овеществить в своем теле. И там есть такое интересное выражение. Отменяет первое. Что отменяет первое? Жертвы, приношения, доктрина, она не соблюдается. Это просто там какая-то констатация какого-то факта, да? Там о Боге, о небе что-то, да? Отменяются вот эти жертвы, приношения, там одно, другое, третье, пятое, десятое. Закон не отменяется, да? Обряды, символы отменяются. Суббота не отменяется, но суббота без субботства – это равносильно обыкновенному религиозному обряду. И вот как бы Христос через Павла говорит, что отменяет Христос первое, что? Ветхий Завет, букву закона, церемонии, обряды, фарисейскую религию. Слушайте, чтобы постановить второе, а что второе? Заключить Новый Завет. Чтобы религиозная жизнь состояла не из обрядов, пищ, там, праздников и жертвоприношений каких-то, да? Чтобы религиозная жизнь это была без этого, а был мир, праведность и радость во Святом Духе. Чтобы любовь никогда не превозносилась, не гордилась, там, помните, не искала своего, не раздражалась и так далее и тому подобное. Вот что значит Новый Завет, вот что значит освящение, вот что значит праведность по вере или оправдание верой. Тут не надо было уже ходить где-то паломничеством, заниматься по каким-то святым местам. Дух дышит где хочет. Истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе, обратите внимание, и истине. В сознании должно происходить поклонение. Внутри мы должны сломить вот тот стержень, который прочно стоит против Бога. И мы читали с вами о том, что вот эти священники, жертвы, обряды никогда не могут истребить грехов. Сколько бы мы их ни соблюдали, сколько бы мы на них ни молились, и сколько бы мы там ни принимали участие в них, грехи никогда не могут быть истреблены. Это может произойти только через личный контакт, как бы в присутствии Бога и Христа у престола, как бы некоего небесного храма. И вот там написано, что «да приступаем с искренним сердцем, с полной верой». Обратите внимание, не «да приступаем к храму», не «да начинаем ревностно соблюдать праздники, там, церемонии какие-то, слушайте». «Да приступаем с искренним сердцем». Обратите внимание, вся вот эта мишура религиозная как бы куда-то в сторону унеслась ветром. «Да приступаем с искренним сердцем». Слушайте, с полной верою, краплением очистит сердца от порочной совести. Я вам говорю, что такое крапление. Мы должны нести крест, распинать свою плоть, и она как бы будет крапить, как бы истекать кровью, капать на землю. Вот таким путем мы можем избавиться от порочной совести. И написано, омыв тело водою чистою, имеется в виду, понимая смысл, духовный смысл Писания, которое очистит наше сознание от всех тех, как говорится, нагромождений теоретических, да, мы действительно можем прийти к освящению, к оправданию и праведности по вере. И дальше написано, будем держаться исповедания, слушайте уже, будем держаться исповедания, упования неуклонно. Вы видите, вышли мы как бы на такую финишную прямую. Обряды все уходят в сторону. Ну и теперь мы сегодня уже как бы продолжая вот эту тему, да. Вот мы 10 главу как бы там прошли Евреям. Вы помните 11 глава Евреям. Я ее не буду читать всю. Я вам только напомню Евреям 11 глава, 1 стих. Так что ж такое вера? В понятии евреев как бы вера. Это я верю в Бога. Далее. Он находится как бы в земном Иерусалимском храме. Моя вера побуждает меня туда ходить, если я мужчина, как минимум 3 раза в году, жертвы приносить, праздники праздновать. Ну, помните, вся атрибутика вот эта ветхозаветная. В ихнем понятии вот это вера. И смотрите, к чему Павел подводит. Вера же есть осуществление ожидаемого. А что мы ожидаем? Вот ту славу, которая должна почить на нас. Слава божеского естества. Мы должны облечься во Христа, в Его любовь, в Его мудрость, в Его долготерпение, милосердие, сострадание. Мы должны прийти научиться у Него, вот тому миру и той мудрости, которые у Него были, той любви. Вот это и есть цель. Прийти ко Христу – это не прийти к церкви, не прийти к субботе, не к воскресенью, не к вечере, не к наговению, не к доктрине о едином или триедином Боге. Прийти к Богу – это прийти к естеству, поумнеть, подобреть, стать добрым, стать смиренным, стать простым, стать добрым, стать любящим. Это и есть прийти к Богу. Это и есть вот эта цель, которую мы должны достичь и которую мы должны ожидать. Так вот, смотрите, Павел пишет, уже как бы без всех этих религиозных объяснений о том, что у людей, как и почему, да, в храмовом служении. К чему подходим? Вера же есть осуществление ожидаемого. То есть вы должны трудиться над своим характером. Вы должны осуществлять то, что ожидаете, во что верите и что, о чем надеетесь. И дальше написано: и уверенность в невидимом. Вы обратите внимание, храм земной видимый. Обряды, жертвы, священники, служения, свечи, жертвенники видимые. А вот мы подошли в Новом Завете к невидимому, то есть руками не потрогаешь, да? Глазами не увидишь, носом не учуешь и ушами не услышишь. Внутренний мир – это невидимый мир. Но он, видимо, будет проявляться через наши органы нашего тела. И помните, вся 11 глава Евреям, верою, помните, там нигде ни про один обряд, нигде ни про один праздник не пишется. Верою побеждали, верою творили правду, верою там, получали умерших воскресшими, верою уважали силу огня, помните, верою там ковчег перенесли, верою Ной там ковчег построил, да? Верою. И вы видите, да? Ни одного обряда. Так к чему Павел нас все-таки подвел? Новый Завет. Кстати, хочу сказать по поводу того, что Павел написал, что Христос открыл нам путь новый, живой, вновь через завесу. Вот этот список, Евреям 11 глава, вы обратили внимание? Верою, а не делами закона. И весь этот список относится к Ветхому Завету. Там все герои Ветхого Завета. Это те, которые верою входили в небесное святилище. Верою очищались через личный контакт со Христом. Вы видите, да? Это список ветхозаветных героев веры. А ведь весь Израиль, извините, как наркоман сидит на игле, весь Ветхий Завет, извиняюсь, израильский ветхозаветний народ сидел как на игле, как наркоманы сидели на вот этом ритуальном служении. Потом с 12 главы Евреям я вам прочитаю сейчас с 1 по 4 стихи. «Посему и мы», это Павел продолжает послание евреям, «посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», как свидетели чего? Свидетелей того, что можно достичь святости, что можно освятиться, что можно быть, иметь праведность по вере. А это про ветхозаветных героев идет речь, как я сказал. И имея вокруг себя такое облако свидетелей, я еще добавляю, которые свергли и знали, как это делать еще в Ветхом Завете, свергли бремя и всякий грех, который когда-то был у них. И Павел пишет: и мы, взирая, имея, подражая, да, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Обратите внимание, путь христианской веры – это поприще. Поприще – это, ну, будем так говорить, беговая дорожка стадиона, или там, если это не стадион, пусть это марафонский бег по улицам, где-то там, я не знаю, по дорогам каким-то, да? Что христианский путь – это путь спортсмена на ристалище, да? Вот это поприще, это как бы усилие, это борьба, это ну, как спорт, я бы так сказал, да? Теперь смотрите, раньше было, ну, согрешил, пошел ягненка, барашку принес жертву, все, рассчитался, да, какое поприще. Барашками откупаемся, благо, что они плодятся и размножаются. А тут вот написано, как мы с вами читаем, да, что это поприще, это борьба. Теперь слушайте. Теперь мы должны свергнуть с себя всякое бремя, запинающее нас грех. Вы видите, да? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Страдающий плотью перестает решить. Обратите внимание, это битва. Это тот крест, о котором Христос сказал. Кто идет за мной и не берет креста? Я чуть перефразирую. И надеется, соблюдая какие-то ритуалы, спастись, тот недостоин меня. Идете, слушаете, берете крест и распинаете то, на что я вам укажу. А теперь смотрите, написано. Взирая на начальника и совершителя веры. Так какую веру совершил Иисус? Его вера такая же, как и наша, достигла праведности Бога. Он в плоти человеческой, такой, которая у нас, склонная к греху, показал людям Бога. Помните, видевший меня, видел и Отца. Так вот, смотрите, взирая на облако свидетелей ветхозаветных, а также взирая на начальника вот всех вот этих, обратите внимание, то есть Христос был начальником для вот этого облака свидетелей. О, они как бы знали, как входить в это некое святилище небесное, да, очистилище. И он как бы для них был истинным пересвященником. Уже тогда, когда еще был Ветхий Завет. И вот взирая на начальника и совершителя веры, а зачем взирать? А чтобы подражать, придите, научитесь у меня, который вместо предлежавшей ему радости взял крест, я это добавляю, да? Тут написано, и претерпел крест. Дальше слушайте. Пренебрегший посрамлением и воссел одесную престола Божия. Вы видите, да? Значит, престол Божий есть некий, да, где-то там в космосе, во Вселенной, да? Он сел, этот престол называется престол благодати, как будто бы в храме, да? Он победил и сел. А дальше смотрите, какие слова. Вы уже, наверное, обратили внимание, вообще 11-12 глава уже, как говорится, продолжается послание евреям, уже без каких-либо намеков на какие-то там храмы, святилища, да? Что это святилище там или очистилище там, где Христос. А вот где Христос, мы с вами читали, он вошел в самое небо. Тоже странное выражение. Так где же престол благодати? А вот там, где отец сидит, вот там и престол благодати. И вот мы должны прийти в присутствие Божие. Мы должны вступить в личный контакт и учиться у него, чтобы он был нашим учителем. Без личного контакта христианство не христианство. Если у нас контакт с Богом через священник, это не контакт с Богом, это контакт со священником. Если у нас контакт с Богом в том, что мы ходим в церковь раз в неделю, может, два, это не контакт с Богом, потому мы не освящаемся. Потому что никакой священник в церкви, никакой проповедник не обладает той силой освящать человека, как этой силой обладает Христос. Вы видите, да? И дальше, смотрите, третий стих говорит. Помыслите. Вы слышите? Не то, что пойдите что-то сделайте, какой-то обряд. Помыслите, порассуждайте о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, слушайте, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы понимаете, да? На фоне Ветхого Завета это битва титанов. А Ветхий Завет на фоне Нового Завета, где нужно помыслить и претерпеть все, неся кресты и испытывая поругание, да? Так Ветхий Завет – это вообще, знаете, как в младенчестве мама на руках носила и грудью кормила. И теперь смотрите, четвертый стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Вы видите, да? Так я задаю вопрос, в Ветхом Завете, что многие сражались до крови, подвязались против греха? Нет. Друг с другом до крови? Да, если что-то не поделили. А вот с собою бороться это редко кто этим занимался. Кроме вот этих героев, о которых мы только что говорили. То есть к чему Павел нас подвел? Фактически. Всякое храмовое служение со всей религиозной атрибутикой, ну, за исключением нравственного закона, и то уже в интерпретации, которую Христос дал этому новому закону в Нагорной проповеди. Обряды, там, символы, церемонии, жертвы, священство. Помните, огонь священный, там, эти жертвенники. Все это уходит в небытие. Ну, за неким исключением. Нравственный закон не может быть отменен. Десятисловно, не кради, не убивай. Вы сами понимаете, это закон вечный. Только если я не краду и не убиваю, как богатый юноша, помните, да? Но при этом я и не люблю ни Бога, ни ближнего. И могу отойти со скорбью, как и этот же богатый юноша, если что-то потребуется мне сделать со своей плотью, да? То я вам хочу сказать, это не нравственность, это фарисейская нравственность. Ну, не убиваем телом, но ненавидим душой. Не прелюбодействуем телом, но душа скорбит при виде в жаркую погоду женщины полуобнаженной. Далее, там закон о пище. Ну, кто-то говорит, это был прообраз. Да нет, там написано, что вы должны быть народом святым и не должны оскверняться этими пищами. Если кто-то скажет, а, понимаешь, там, ну, там не написано, конечно, про мясо, да, но я говорю, вы прочитайте вообще план Божий, если кому-то там уж сильно, как говорится, хотелось бы это знать. Ну, буквально он начало бытия, книги бытия, да. Бог сотворил человека и все, что там на земле, да, а потом сказал, что ему кушать. Это Божий план, и Бог нас такими творил. Так что в Новом Завете там, ну, вернее, в Ветхом Завете, в Пятикнижье Моисея, это там просто так более конкретно, потому что кто его знает, кто что поймет, что есть, что не есть. Поэтому там идет списочно. Но вы помните, что до потопа и мясо же люди не ели, так и жить же, смотрите, какая была продолжительная. Да? Поэтому я говорю, праздники, все, вот эти церемонии, служения, это все отошло. И как мы с вами прочитали, теперь вера, теперь борьба до, против греха до крови. Теперь и так умертвите плотские члены ваши. Вы поняли? Кто идет за мной, возьми крест свой и распинай на нем свои плотские похоти и страсти. То есть к чему мы подошли? А тут просто жизнь. При личном контакте человека с Богом, кто-то сказал бы, ну тогда что, мы вообще омерщаем? Я говорю, ну да, мы и так мирские. Мы думаем, если обряды совершаем, значит мы не омерщали. Мы омерщали. И никуда мы от этого не денемся. А если не будем совершать обряды, символы, праздники, так вообще не будет видно нашей религиозности. А наша религиозность, хотя это не очень хорошее слово, да, наша религиозность – это нрав, богоугодный, богоподобный. Это чистота, как я сказал, это доброта, это праведность и мир, и радость, это во Святом Духе. Это благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Вот в чем религиозность. Но этого у нас нет. Об этом мы сказали, что это недостижимо, да? Да, если забрать от нас Ветхий Завет, вот эти все праздники, церемонии, обряды, вообще никакой видимости религиозности не будет. И мы себя вот этой видимостью, как мантией, прикрываем и этим сами себя тешим. Мы верующие, почему? Помните, молитва фарисея, да? Даю десятую часть, не краду, не убиваю. И при этом благодарю, что я не такой, как вот эта мразь стоит вот здесь. Значит, вы поняли, да? Павел нас подвел к чему? К тому, что вот буквальный храм как таковой вообще уже не котируется. Читаю вам еще некоторые места. Откровение 21 глава с 1 по 3 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим. Обратите внимание, сейчас мы будем с вами читать, что на небе все-таки храм есть. Внимательны будьте. Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим. Новый, то есть не тот земной, с земным буквальным каменным храмом, да? И новый святый город, подчеркиваю, святой город. Почему? Потому что нечистый грешник туда не войдет. Город Иерусалим святой, потому что там живут только святые люди и будут жить. Дальше. Новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Я думаю, вы понимаете, вот этот святый город Иерусалим, там есть картина, вы помните, в Откровении, да, описание этого города. Там цифры такие довольно красноречивые. Вот этим небесным Иерусалимом являются люди. А если быть более точным, это люди, которые входят в число 144 тысяч. И теперь смотрите, слова какие. «И услышал я громкий голос неба говорящий». Это Иоанн говорит, увидел город, да, святой Иерусалим, а потом уже я не видел, кто говорит, я просто слышал громкий голос неба, говорящий, слушайте внимательно, «Се, скиния Бога с человеками». Так вот он, небесный храм. Вы видите, да? Вот небесный храм на небе, небесный Иерусалим, состоящий из святых людей, это и есть скиния Бога с человеками. Там, теперь слушайте выражение какое интересное, там как бы будет встреча Бога и человека. Но смотрите, Иерусалим – скиния Бога с человеками. Кто или что является скинией? Вот небесный Иерусалим. Место жительства вот святых людей, вот это как бы скиния. Слушайте, а жертвенник? А костры священные, да? А жертвы? А левиты? Вы видите, да? Ничего нет. И дальше написано. И он, ну, как бы Бог, да, будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Откровение 21 глава, значит, 22 стих. Павел пишет. Храма же я не видел в нем, то есть буквального храма, Павел пишет, я не видел в нем. Почему? Слушайте объяснение. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его. Вы слышите? Жители Иерусалима, 144 тысячи, это скиния, это храм Бога с человеками. Бог как бы туда ходит, Бог там как бы в этот храм заходит. То есть сначала Иоанн как бы говорит, что вот храм для Бога, и этим храмом является 144 тысячи. А теперь мы читаем. Ну хорошо, это Бог ходит в тот храм. Ну а люди, вот эти люди, куда они будут ходить? Ну должно же быть место поклонения, как бы, да? Ну где то здание, да? Так вы обратите внимание, тут здание вроде как бы буквально нет даже и вот как здание, именно как скиния, как храм, да, для Бога, а это просто вот город и живущие в нем святые люди. Ну, а куда люди будут ходить? Теперь слушайте, храма я не видел для людей, как бы Иоанн пишет. Ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Вы слышите, да? Христос, и, значит, Сын Божий и Отец, да? Они как бы взаимозаменяемые. Между ними нет никакого разнобоя ни в каком мнении, ни в каком вопросе. Неважно там, к Христу вы приходите или к Отцу, в принципе, приходя к одному, вы приходите к другому автоматически. Для людей храмом будет Отец Небесный и Сын. Для людей, да, а для Бога будут люди. Я еще раз напомню вам, что Христос пришел, там я говорил, с неба на землю, со скинию, совершеннейшую, большую, не такого устроения, да? И помните, я вам читал? Разрушьте сей храм, я в 3 дня воздвину. И там такие слова были. А он говорил о храме тела своего. Вы поняли, с каким храмом он пришел с неба на землю? С храмом своего тела. И мы с вами читали, я не буду сейчас повторять это, не один раз читали. Вы храм Бога живого, как написано, как говорится, там, вселюсь в них, буду ходить в них, помните, да? Вы храм Божий. То есть тут, как говорится, вы видите, и было изначально, что для нас Бог Христос является храмом, а для Него мы являемся храмом. Я вам говорил, какая разница, или мы во Христа входим, или Он в нас, это идентичное понятие. Просто так, как говорится, на примере, что вот люди куда-то ходят, так вот вроде как бы мы куда-то должны ходить, а вот куда-то, вот это и есть храм, которым является Сын Божий. Ну и Христос как бы должен был прийти куда? Так Он пришел со своим храмом к нашим храмам, чтобы мы сняли копии и были похожи на Него. Как Он сказал, придите ко мне и научитесь. То есть снимите копию с меня, да, и научитесь. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. К чему мы пришли? На небе храма нет. Да, мы говорили о том, что как бы некое святилище есть, некий престол благодати есть, что это неземной тоже храм, понятно, да? Так где же этот храм, где же это чистилище? А это вот Христос, Духом Святым, если мы вступаем в личный контакт, проникаем в внутренний мир Христа там или Бога, да, то мы им научаемся, им обличаемся, с его помощью меняется сознание, меняются привычки, меняются стереотипы мышления, и изнутри в мыслях и в сердце меняется наш прежний плотской образ жизни или внутренний мир плотской. А теперь я вам хочу прочитать по поводу немножечко нового Ветхого Завета, что пишет апостол Павел еще в нескольких местах. Значит, первое место, которое я хочу прочитать, это 2 Коринфянам 3 глава, с 12, извиняюсь, со 2 по 12 стихи. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Я задаю вопрос, так как их узнавали, что они ходили в собрание в субботу, да? Нет. Узнавали их по ихнему нраву, по ихнему поведению, по ихнему общению с людьми, какой дух из них исходил. «Вы наше письмо, написано не чернилами, но духом Бога живого». То есть тот, кто ходил в храм и совершал там обряды и праздники праздновал, они не менялись. Их тоже всех узнавали, что они ходят в синагогу и ничем не отличаются от мирских людей. Ну, кроме религиозной атрибутики. А тут именно нрав менялся. Это люди Нового Завета, уже христиане Нового Завета. Написанное не чернилами, но духом Бога живого. Теперь слушайте, не на скрижалях каменных, обратите внимание, даже каменные скрижали, ну как бы это, они были написаны там слова перстом Божьим, да? Но там было только написано, что не делать. А чтобы мы этого не делали, и не делали на уровне Нового Завета даже, да? Не говорю уже на уровне Ветхого Завета, то это надо записать в сердцах. И вы обратите внимание, что Новый Завет пишется на сердце. Если мы в Новом Завете, конечно. И дальше написано, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Какую уверенность? У нас все получается. Мы уже убедились, мы уже уверены. А имеем в Боге через Христа, потому что Христос является примером у Него, мы этому научились, как этого состояния достичь. И дальше не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-то, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Теперь слушайте внимательно. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Чтобы было более понятно, чем отличается Новый Завет от Ветхого. Он дал нам способность, то есть дал ума что-то уразуметь, чтобы мы были служителями. Вы поняли? Христос ходатайствует, заключите Новый Завет со мной. И кто заключил, становится служителями Нового Завета. Что такое Новый Завет? Слушайте, не буквы, но Духа. Не буквально, заметьте, служитель Нового Завета, он не соблюдает букву закона. Если это нравственный закон, то он и по букве закона не убивает. Но он не только не убивает, но он еще и не имеет ненависти. Ему жалко врага, он за него молится и всегда протянет руку помощи ему. Ветхий Завет, в отличие от Нового Завета, это служение именно букве закона. Это праведность отдел закона. Буквально обряд написано, как делать, я его так и делаю. Все. Какой там смысл? Я не знаю, священники не объясняют. Я не знаю, я сделал и считаю, что я праведный пред Богом, потому что, ну, надо было ходить, я сходил, надо было ягненка принести, я принес, надо было там какие-то пожертвования, пожалуйста, откупился, замазал все, видимость создана, все, я праведный. Хотя при этом злой, недовольный, завистливый, гордый. Так вот, еще раз читаю. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Заметьте, есть буква закона, есть Дух закона. Дух закона – это смысл, это глубина мысли, заложенная в букве закона. Но буква закона не может глубину всю раскрыть. Вот как есть статьи Уголовного кодекса, да, и есть комментарий к Уголовному кодексу, где уже подробно объясняется, что и как. Вы видите, не буквы закона, но Духа. А теперь слушайте внимательно. Потому что буква убивает что? Вот эту способность быть, думать, верить, вникать и быть служителем Нового Завета. Служение фарисейское убивает мыслительный процесс и мыслительную способность. Люди, извините, тупеют умом. Извините, некрасиво говорю, но хочу, чтобы просто мы все это поняли и запомнили. Почему Христос говорит «слепой фарисей»? Почему он говорит «безумные слепые»? Вот, чтобы вы поняли, что творит с человеком религия Ветхого Завета, да? Поклонение букве закона. Без понимания смысла. Безумный, слушайте, и слепой. Руки есть, ноги есть, ума нет. А теперь еще слушайте. Значит, буква убивает. Если мы не понимаем смысла той же самой вечери и тешим себя, что поели, и теперь же чуть ли не на небесах сидим. Извините, ну если... Вот просто нам так объяснили, а мы просто так поверили, тогда ну все, я уже соединился со Христом, да, причастился, да. А что мозги парить? Ну, я не парю. Главное успеть, особенно перед смертью, поучаствовать в вечере. Никакого нет стимула ни думать, ни вникать, ни развиваться. Поэтому мы тупеем, потому мы деградируем, потому у нас и мышление вот такое. И я опять приведу пример, не очень красивый, да. Чтобы вот так сказать, что десятисловный закон отменен, я вам должен сказать, это надо иметь убитые мозги. Заповедь, которая гласит «не убивай», я заявляю, что закон Христос отменил. Да еще по той причине, что его нельзя исполнить. Тогда я задаю вопрос. Если он его отменил, то почему он его сказал соблюдать, не убивай? Это было в Ветхом Завете. Почему в Новом Завете написано, что убийца тоже не наследует? Если его невозможно исполнить, Так зачем тогда Бог пишет нам, говорит, что надо вот, делать, не убивай, то есть делай то, что я тебе говорю. Или не делай вот этого преступления, о котором я тебя предупреждаю. А теперь слушайте. А дух, что такое дух? Разум. А понимание вот разумом смысла обряда. И когда мы, понимая смысл, начинаем уже применять в жизни, а вот тут огромнейшее поле для размышлений, для наблюдений, вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, вот так и мозги начинают животвориться. Вот так начинается развитие ума, умственных способностей. Вот так мы выходим на путь приобретения мудрости, а потом уже и любви, естественно. Вы слышите, буква убивает, а дух животворит. Почему мы сегодня, верующие, все заявляем о том, что грех не победим? А мы служим, живем вроде бы в Новом Завете, а служим по Ветхозаветному. У евреев свои церемонии были, доктрины, обряды, служения у нас свои. Там фарисеи, говорит, хожу в храм, даю десятую. Мы ходим, кто в храм, кто в молитвенный дом, кто как его называет. И тоже приносим, ну, кто десятую, кто не десятую, кто пожертвования. Неважно, мы приходим. Там были певцы, и у нас есть певцы. Там совершались обряды, и у нас вот и на омовение, и вечеря. Там были свои доктрины, вот и у нас есть. Вы видите, да? Вот так мы и докатились до того, что говорим, закон Божий отменен, его исполнить нельзя. Кстати, хочу сказать, вы поговорите с людьми, которые вот, вот этим живут, вот такой религией. Ни глубины мысли, ни высоты полета мысли. Вот я считаю, я верю. Ну вот, чтобы вы знали, это результат того, что человек служил букве. И буква убила всякую рассудительность. А рассудительность убита, а теперь я хочу сказать, а как мы можем слышать голос Божий? А никак. А как так получается, что мы читаем Библию и говорим, вот видите, ничего не надо делать, делами человек не оправдывается. Я говорю, там не делами, а делами закона. А есть дела веры. Дела плоти есть, да? Плод духа, плод – это тоже дела. Но человек говорит, нет ни одного праведного в Библии, вот написано, все, я верю. Я говорю, а почему ты не веришь, что вот, вот Бог говорит об Иове, человек праведный в своем роде, а ты говоришь, нет, праведный. Ну, были бы мозги нормальные, свежие, не атрофировавшиеся, да? Ну, человек был, ну ладно, прочитал один стих, поверил в это. Потом бы попал бы обязательно на другой стих, который говорит об обратном, задался бы вопросом. Нет, не задает. Ты ему говоришь, что это написано, а он тебя обвиняет, он на тебя нападает, он на тебя злится, что ты ему читаешь не то и не так. Теперь еще к чему я читаю. Седьмой стих. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Задаю вопрос, что такое служитель Ветхого Завета, служитель буквы, которая убивает? Во-первых, атрофируются мозги. Во-вторых, мы не слышим голоса Божьего. В-третьих, мы продолжаем жить в грехах и заявляем, что грех не победим. Чем мы кончим? Вы поняли, почему на скрижалях, на камнях были начертаны заповеди Божьи? Но почему они смертоносные? А потому что на скрижалях было написано «не убивай». Больше не было ничего написано. И если я просто не убиваю, а ненавижу человека, то я считался праведником, я же его не убил. Хотя проклинал, может быть, и говорил, чтобы ты сдох. Но я остаюсь внутри злым. Разум у меня не работает. Мысли у меня более глубокой, свежей нет. И поэтому, заметьте, даже на скрижалях, на которых написано перстом Божьим, слова Божьи, эти слова были, эти буквы были смертоносные. Соблюдая нравственный закон в ветхозаветнем исполнении, мы в конечном итоге приходим к чему? К смерти. Эта буква закона несет смерть. Она не исправляет нас, потому что мы смысла этих обрядов не понимаем. Вот мы поднимаем вопрос, троица или двоица, или единый Бог. Я задаю вопрос. Вы думаете, что будете знать или двоица, или троица, или единый Бог, и это вас, вам поможет освятиться? Так, дело в том, что про святость не идет речь, а вот неправильно где-то доктрину кто-то преподает, поэтому они Вавилон. А мы должны истину неукоризненную, такую неповрежденную проповедовать. Какую? Доктрину о том, что Бог, ну, допустим, единый. Я сейчас так говорю, знаете, ни нашим, ни вашим, чтобы не спорили. Я говорю, ну и что? Вот мы говорим на иных языках, я говорю, ну и что? А меня вот рукоположили, я говорю, ну и что, ума тут и не набрался. А мы вот говорим на иных языках, я говорю, так вы вообще и продолжайте на иных языках говорить, уже и на русском языке вы друг друга не понимаете. Вы понимаете, к чему мы пришли? Это смертоносные буквы. И мы будем расплачиваться за служение вот этим буквам смертью. Сначала духовной. Вы поняли, в каком смысле? Мозги наши теряют вообще всякую способность рассуждать. Ну, а потом мы завершим, как говорится, нашу жизнь, как и обычные фарисеи. Так вот, смотрите, служение букве и служение духу. Служение букве – это смертоносные буквы, а служение духа – это животворящие слова или животворящий дух. 9 стих. Ибо если служение осуждения, вы слышите, служение осуждения, у нас тема называется «Праведность по вере, оправдание верой». А тут не оправдание, а осуждение. Если осуждение, служение осуждения славно, ну, имеется в виду, в каком смысле славно, но если раньше убивали, теперь не убиваем, это уже хорошо, это уже слава, но этого недостаточно для спасения. Если служение осуждения славно, то тем паче, то есть тем более изобилует славой служение оправдания. Вот оно, ожидаемое верою, к чему мы должны стремиться. То прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ну, вы поняли, да? Прославленное, приходящее, но славное, да? Имеется в виду буква закона. Даже не является славным в сравнении с тем, которое вот Богом предлагается в Новом Завете. Заметьте. Служение букве называется приходящее. Только что это обозначает приходящее? Оно проходит, уходит и больше не обращается. То есть это временное. А вот служение духу, заметьте, пребывающее ныне и пребывающее в вечность без конца. Вы видите, да? И еще одно место. Филиппийцам 3 глава, 3 стих. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом. Слышите? Ну, все понимали как? Ну, евреи, иудеи, да. Обрезание, сами знаете, где, что, как, да. Вот это они и считали, вот это и есть обрезание. Вот они были обрезаны. Только не в том месте и не таким образом. Помните еще в Ветхом Завете? Люди с необрезанными сердцами. Обрезайте сердца, люди с необрезанными ушами, а я добавляю, люди с необрезанным языком. Обрезание это называется отсечь от себя, и так удалите, умертвите плотские члены ваши, Хотите обрежьте, хотите убейте, хотите распните, хотите что хотите. Только это не должно быть у нас. Так вот, слушайте, Павел пишет, обрезание настоящее, мы служащие Богу духом, как-то духом, вникая, рассуждая, слыша голос Божий, обмозговывая его, да, и применяя его на практике. То есть, заметьте, служащие Богу, это люди, которые служат разумом. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Вы видите, да? Включен ли в наш разум, у нас разум? Идем ли мы, вот так как написано, идя дорогой, сидя дома, идя дорогой, ложась и вставая, да будут твои мысли вот в этом законе, вот так мы служим Богу Духом. Мы когда что-то говорим, мы думаем, мы молимся Богу, мы спрашиваем Бога, как поступить, мы дожидаемся ответа или нет. Заметьте, вот эти слова Павла, вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, или непрестанно молитесь Духом, вот это и есть служащие Богу Духом, а не на плоть надеющиеся. Вот здесь я не дочитал Филиппийцам 3 глава. Обрезание мы служащие Богу Духом и хвалящиеся, обратите внимание, Христом и Иисусом. Где? Ну, который в нас. А не на плоть надеющиеся. На какую плоть? Вот я обрезанный, Павел писал когда-то. Для меня это когда-то было преимущество. Вот я и чистокровный, как говорится, там еврей из колена такого-то и такого-то, да. И вот все надеялись, хожу в храм, жертвы приношу, праздники там праздную, да. Вот это называется на плоть надеяться. А Павел пишет, вы поняли, да, что мы должны служить Богу Духом. То есть сознание, мыслями, рассудок должен работать. Помните, Дух Божий научит, наставит, напомнит. Это все он может совершить только через наш дух, через наш разум. Дух Божий свидетельствует духу нашему. То есть разум Божий через работу Святого Духа связывается с нашим разумом, и вот мысли, которые от Бога, таким образом попадают в наше сознание. Ну, теперь, как бы на сегодня, подводя итог, что я хочу сказать. Если на каменных скрижалях были написаны перстом Божьим буквы, которые запрещали делать грех, ну, на уровне таком телесном, да, и они называются смертоносными буквами. Я задаю вопрос, скажите, а камни, из которых храм складывался, на них что-то было написано? Нет. Так как же мы этим камням поклоняемся и говорим, вот храм буквально должен был быть, и он на небе точно такой же есть, да? Как мы можем так думать? Далее, еще некоторые вопросы, которые я хочу как бы вам задать. Вы видите, Новый Завет – это служение Духа. А Дух животворит. Слушайте, а служение Ветхого Завета – это служение буквы закона, которые убивают человека, убивают его мыслительные процессы. И делают неспособным слышать Бога. Вы помните, мы читали, жертвы, обряды напоминают о грехах, но не могут изменить человека в совести, если люди приходят с этими обрядами и жертвами в храм. Так вот смотрите, получается, к чему мы пришли. Буква убивает. Буква ветшает и отходит. Ветхий Завет, он потому и ветхий, потому он и приходящий. Он уходит и уходит навсегда. Как и мы, уже выучившись в школе, поступив в университет, мы уже никогда не вернемся в детский садик. И не сядем, мы не будем там картинки рассматривать и поднимать руку и говорить, кого мы видим на картинках. Вы видите? Мне не раз задавали вопрос, Саш, ну ты будешь когда-нибудь вечерю преподавать нам? Есть такие, извините, страдальцы, которые очень страдают. Саша, ну все хорошо, ну все правильно. Но если бы ты хоть один раз, ну, чтобы как-то так вот нам дал. Я говорю, да, вечерю надо сделать, и тоже, чтобы поесть, надо вам рассказать, что вы поели, что вы соединились. Если я начну рассказывать так, как я когда-то рассказывал, так попадаете. Так я задаю вопрос, что нам так хочется вот этого обряда? А вы знаете, он успокаивает, как пилюля какая-то успокоительная. Как пустырника, как сердечные капли какие-то, да. Я говорю, вы и ноги помыть, да, было бы тоже неплохо. И хор, что был, да. Я говорю, вы знаете, я просто насмотрелся на вот это служение в букве. Я посмотрел, как люди влюбились вот в эту букву. Я посмотрел, как люди... Вернее, посмотрел. Я насмотрелся, как люди вот держатся за эту букву закона, как они вот и несут людям тоже не проповедь Евангелия, не освобождение от греха. Они несут людям иные языки, субботу, воскресенье, там свинины, вегетарианство несут, доктрины какие-то несут, наговорение, вечери Господни, разные способы крещения, перекрещивания. Да? Вот все, что мы несем. Как я уже говорил, это вилка, тарелка, ложка. Пищи вообще нет для ума. Поэтому не надо удивляться, почему мы в таком состоянии находимся и почему мы говорим, что грех не победим. Не надо удивляться и задавать вопрос, почему Христос не приходит. Вот он должен прийти. Почему не приходит? Да если он придет, ляжем костями. Потому я против этих всех обрядов. Не хочу наелся сам, хочу, чтобы мы поняли, что Новый Завет – это служение Духа, это служение разума. Почему вы, наверное, обратили внимание, все время говорю, думать надо, думать, не надо фанатеть, задавайте вопросы, слепо не верьте. Почему я рассказываю вот эти обряды, символы, что и как, почему вот мы от этого должны отойти, к чему мы должны прийти? Вы, наверное, обратили внимание, все время заставляют думайте, 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 потому что Новый Завет – это служение Духа, это служение Богу разумом нашим, это способность слышать Бога, вникать в Его мысли и, вникая в эти мысли, изменяться внутри, в сознании, как бы в корне, откуда исходят все наши, исходили наши пороки. Я когда слышу, что некоторые люди говорят, Саша, ну ты все правильно говоришь, но ты знаешь, вот все-таки праздники иудейские надо было бы праздновать. Один человек тоже написал мне, Саша, я очень рад, что Бог меня с тобой познакомил, все хорошо, но ты знаешь, я вот решил обрезание сделать. Я говорю, ну молодец. Это говорит о том, что человек ничего вообще не понял. Вообще ничего не понял. Праздники иудейские надо праздновать. Я говорю, с каким видом умным, да? И что вам дадут эти праздники? Не, но все равно постановление вечное, я говорю, вы поймите, душевный не разумеет того, что Духа Божий. Фарисей не может разуметь, он держится за букву закона, которая убивает сознание и мыслительные процессы. Поэтому душевный не понимает того, что от Духа Божия. Ибо о сём надобно было бы судить духовно, то есть головой надо было вникать, а не жить по плотским похотям своим. Так я задаю вопрос, скажите, как может быть храм буквальным, да? Да тем более в Новом Завете. Да как он может быть на небе? Кто там строит? Из чего он там строит? И всегда задаю вопрос такой, говорю, вы верите? Верю, что на небе есть храм, да. Входите, верую, да. А теперь расскажите, как вы туда входите, что вы видите, да. И что там вообще с вами происходит. И вы знаете, начинают и пыкать, и мыкать. Ну и единственное, конечно, такое веское в мой адрес, говорят, ты еретик, как так можно было докатиться до такой низости, чтобы не верить. Библия говорит, там есть все. Вот я вам прочитал, сколько всего есть в той Библии. Даже не все я прочитал. Я сегодня не буду задавать вопросы, которые хочу, которыми хочу завершить вот эту тему, да. Сегодня не буду задавать, но я в следующий раз задам их вопрос, эти вопросы, и пусть кто-нибудь попытается что-то ответить на эти вопросы. Как Христос в каменном здании на небе мог совершать служение в Новом Завете, когда, обратите внимание, Павел пишет, Ветхий Завет – это и есть буква закона. Ветхий Завет отменен, храмовое, все видимое, вот эти все служения, праздники, обряды, жертвы, все отменяется. И потому люди не могут объяснить, как они верой туда входят, в небесное святилище. Потому, входя в очистилище, говорят, что очиститься невозможно. Это такие парадоксы. И когда ты им говоришь, так как же так получается, что ты входишь в очистилище, в баню, а выходишь оттуда грязный, и заявляешь, что помыться невозможно. Так либо ты там не бываешь, либо его там нет, либо Христа ты не видишь, либо ты себе что-то надумал подобное, да? Ну, наверное, потому и ты такой ограниченный умом, что не можешь понять, в баню уходишь и выходишь еще грязнее, чем был. Буква закона смертоносная, буква закона убивает, поэтому Новый Завет – это служение Духа. Это мы должны вот разговаривать о мудрости Божьей, о стихах библейских, как их применить в жизни. Как решать наши проблемы в семье, на работе, как находить общий язык, почему мы не находим общий язык, почему мы ругаемся, как воспитывать детей, как выходить замуж, как жениться, как быть мудрым, как быть спокойным и уравновешенным, как иметь мир, который никогда не перестает в душе, как научиться любить врага. Вот Новый Завет, вот тема, темы, на которые мы с вами должны говорить. Я вынужден говорить с вами на эти темы, хотя вы видите, у меня всегда любая тема под одним углом. Я все перевожу на практику, я любой текст пытаюсь с практикой связать, чтобы показать наглядно в жизни, вот как с этого стиха извлечь эту мысль и применить на практике. Я вам честно скажу, что я устал вот это... отвечать на вопросы, как вот этот стих, а вот это вот что такое рукоположение, а вот какая церковь истина, какая не истина, вот эта доктрина правильная, неправильная. Вы понимаете, мы до пищи не можем никак добраться. Я вынужден это все объяснять только для того, чтобы до нас дошло, чтобы мы поняли, с этим делом пора прекращать. Мы должны вступить в личный контакт каждый с Богом, научиться этому, делиться опытом, как у кого это получается, да? И общаясь с Богом, мы должны общаться друг с другом, делясь мудростью, знанием, любовью, добротой, переменами, опытами, которые мы испытываем в жизни. А у нас ведь этого нет. Мы, знаете, есть такое... выражение, там или в фильме, я не помню уже, да, поющие в терновнике, да, поющие в терновнике, а мы застрявшие в терновнике, вот в этих обрядах. Ну не поем мы, а мы вот просто, вот, знаете, наши стихи, застряли в этих колючках, да, и выбраться не можем, и даже не понимаем, что нам это во зло. Поэтому я уже заранее забегаю наперед, хочу вам сказать, тематика наших встреч будет вот буквально в ближайшие наши встречи, общения, да, изменена кардинально. Я хочу, чтобы мы действительно были служителями Нового Завета, служителями буквы, Духа, который животворит. Чтобы наша вера была связана именно с нашей нравственностью, с нашей святостью, нашей праведностью. Чтобы мы достигали именно на практике результата положительного. Чтобы мы задавали вопросы, как то или иное качество характера Христа достигается. Чтобы мы задавали вопросы, что я не так делал, почему у меня ничего не получается. Или что я не так понимаю. И тематика будет в основном именно такая. Мир нуждается не в нашем многомовении, не в наших тазиках. Не подумайте, что мусульмане примут субботу или наше многомовение. Да нет, у них свои обряды. И тоже они считают, что они самые-самые, что не наилучшие. А вот говорить о мудрости, а вот жизнью свидетельствовать о Христе, показывая мудрость, показывая степенность, показывая любовь, да, а это примет и мусульманин, и иудаист, если он не совсем потерянный, и индуист, и буддист, и йог. А так мы все стоим на обрядах и спорим по поводу праздников, дней, там, пост каких-то, да. Вот молиться надо на коленях или сидя, или лежа, или стоя. Кто-то говорит, я таких встречал немало, ты как читаешь Библию? Я сразу понял, потому что как посмотрел, я сразу понял. Я улыбнулся и сказал, лежа читаю. Вот-вот-вот, было сказано в ответ. А я стоя на коленях. Я не стал говорить. Я понимаю, это звучит, это выглядит, на коленях читаю Библию, а я лежа развалившись. Ну, если за компьютером, то сидя, конечно, потому что есть электронная Библия, да? А вот человек читает, стоя на коленях, и ничего не понимает. Когда мне говорят, вот как надо читать Библию, я говорю, если вы ее не понимаете, хоть вверх ногами молитесь и читайте. Хоть стойку на ушах делайте. Ну, цель какая в чтении? В какой позе мы ее читаем? Или цель-то, чтобы ее уразуметь, понять, что там написано и как это применить в жизни? Вот вечерю надо. С чашей или со стопочек? Или называется вечеря любви, а не вечеря чашек, чаш и стопочек. Вечеря любви. Если любви у нас нету, и мы ругаемся, спорим, разделяемся, да, не находим общего языка, делимся на группировки. Но это не вечеря, уже извините, я не хочу говорить какое-то слово такое, да. Но это глупость какая-то, вы понимаете, вечеря любви, а не вечеря стопочки или чаши. Когда говорят, с елеем или без елея, я говорю, слушайте, это вечеря не елея и не без елея, это вечеря любви. Неужели вы не понимаете? Это называется причастие к божескому естеству. Вы причастились? Да. У вас что, что-то поменялось? Нет. Как вы причастились? А мы ж съели. Вы поняли, да? Что буква закона делает с человеком? Как она его убивает? Заживо убивает и хоронит. Поэтому еще раз напоминаю, что обрезание, вечеря Господня, крещение, да, это служащие, мы служащие Богу Духом. Если мы ходим в собрание и идет проповедь, которая не будоражит наше сознание, не заставляет думать, то это не проповедь и тем более не от Бога. Если собрание было от Бога, и мысль была Божья, мы пришли и забыли, и мысль эта у нас не, как говорится, не совершает работу мыслительную, да, то это говорит о том, что мы ничего с Богом общего не имеем. Если мы читаем Библию и не находим ничего для себя, то, извините, мы ее не считайте, что не читаем. Мы всегда там находим кого угодно, кроме себя. Поэтому еще раз напоминаю, я уже к вам ходатайствую, я вас призываю, всех, кто меня слушает, что надо заключить со Христом Новый Завет, что религия не должна быть основана на букве закона, на доктринах, обрядах, членстве церкви, крещениях, омовениях, вечерях. Я не против крещения, но без понимания смысла оно бессмысленно вообще. Тем более перекрещиваем. Я не против вечери, но без понимания смысла, что мы должны ломать свою плоть, а мы ломаем хлеб с умными глазами. Но это глупость, это просто бред, который нам сатана внушил в голову. Я не против, пусть была бы эта вечеря, пусть бы был бы вот этот смысл, но чтобы мы занимались вот этим смыслом, духом этого обряда. И ломали плоть, и вспоминали страдания Христовы не раз в квартал, или раз в месяц, или раз в неделю на вечере Господне. А ныне, когда услышите глаз Его, чтобы услышали, вспомнили его страдания, что он делал своей плотью, сделали то же самое со своей. Вот это было бы вечеря. Если бы муж, который упрекает жену, понял, что не ломает свое тело, и взял бы однажды, закусил, как говорится, удила, прикусил бы свой язык и перестал бы ругаться, он совершил настоящую вечерю, потому что это остановило раздор и дало шанс на сближение. Вот смотрите. Причастие, причаститься, соединиться, стать вместе. Если бы жена не ворчала и тоже прикусила свой язычок и обуздала свое сердце, да, обрезала бы его, она бы совершила вечерю. Когда кто-то к нам приходит с какой-то новостью, ты знаешь, от твоей сестре какой-то мужик ходит вечером, а утром уходит. А у нас же, а что, а кто, а чего, а ты видел, а высокий, а красивый, да? Ага, и в шортах еще. Вот это желание слушать, желание вот эти сплетни разносить, запомнить, это плоть наша. И мы не собираемся обуздывать, ни уши свои обрезать, да, ни язык свой обрезать. Так вечеря, вот если захотелось кому-то сказать сплетню, потом, ой, вспомнили, и нет, не буду не говорить, взяли и пресекли себя, как говорится, в этом деле. Вот это и есть вечеря. Запомните, вечеря Господня учит, что нам нас делать со своей плотью. Ломайте, ну как бы сломайте, умертвите плоть. Крещение чему нас учит? Итак, умертвите плотские похороны, извините, члены свои. Похороните свою плоть. Что такое наговение? Смири свою гордыню, унись, распни свою плоть. Обратите внимание, все обряды об одном и том же говорят. Нет того, что один обряд одно, что другой, третий, и все это разное. Все обряды по-разному, одно и то, одному и тому же нас учат. Так что вы видите, видимая религиозная атрибутика ушла в прошлое еще 2000 лет тому назад. Поэтому и храмы уходят. И земные ушли, и небесных их там не было. И нет, и не будет никогда. Мы, обратите внимание, еще раз повторю, вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Вы видите? Невидимое. Это внутренний наш мир. Это то, о чем мы думаем, что мы чувствуем, как мы слышим Бога, как мы с Ним разговариваем, что и как там происходит, да. Вот она, верою достигать вот этого божеского естества. А обряд только напоминает, что нам надо делать со своей плотью. И если мы этого не делаем, вся наша религия ровным счетом ничего не стоит. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего, Божьих вам благословений. В следующий раз мы уже эту тему полностью закончим. Оставайтесь с Богом.